азаттык унаасын, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутмантан азаттык радиосу 20-декабрдагы уктурууну баштайт. Президент Садыр Жапаров улуттук коопсуздук үчүн жаңы коркунучтар жаралып жатканын билдирди. Алар кандай коркунучтар?
Президенттин айтканын жасап кыңк этпей иштеп жүргөн эме, бул улуттук коопсуздукка эч кандай тиешеси жок. Бул бир адамдын коопсуздугу деген эле, анда кызмат ачып алсын.
Омикрон Европаны убайымга салуудан, коронавирустун мутацияланган түрүнөн улам бир катар өлкөлөр катаал чектөөлөрдү киргизип жатат.
Nederland gaat nog een keer op slot.
Бүгүн менин маанайым суз. Мени угуп жаткандар да ушундай эле абалда. Нидерланд кайрадан жабылууда.
Al Jazeera Кыргызстандагы ооган качкындарынын арсар абалына арнаган макала жарыялады. Мунун баарын алдыдагы жарым саатта кеңири айтып беребиз. Студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Канымгүл Элкеевадан.
Рахмат, саламатсыздарбы? Коронавирустун омикрон деп аталган штаммынын айынан Нидерланд локдаун Лондон өзгөчө кырдаал киргизди. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавирустун жаңы омикрон штаммы тездик менен жайылып жатканын билдирип, ал 89 өлкөдө катталганын кабарлады. Нидерланд омикронго байланыштуу локдаун киргизген алгачкы өлкө болду. 19-декабрдан тартып азык түлүк саткан дүкөндөрдөн башка жерлер, ресторан, бар жана көңүл ачуучу жайлар толук жабылды. Мектептер менен жогорку окуу жайлары аралыктан окууга өттү. Бул өлкөдө үйгө 2 кишиден ашык конок чакырууга тыюу салынды. Премьер-министр Марк Рютте мындай чаралар аргасыз киргизилгенин айтып, локдаун 14-январга чейин уланарын билдирди. Британияда 3 күн катары менен коронавирус жуктуруп алгандардын саны эң жогорку көрсөткүчтөн түшкөн жок. 17-декабрда 93 000 кишиден вирус табылган. Саламаттык сактоо системасына күч келгендиктен Лондондун мэри Садик Хан 18-декабрда шаарга өзгөчө кырдаал киргизген. 19-декабрда Англиянын премьер лигасынын 5 футбол беттеши болбой калды. Европанын башка мамлекеттери да чараларды күчөтүүдө. Данияда театр, музейлер жана көңүл ачуучу парктар жабылса, Ирландияда ресторандарга саат кечки 8:00 чейин гана иштөөгө уруксат берилди. Европанын дээрлик бардык өлкөлөрүндө коомдук жайларга кирүү үчүн вакцина алгандардын тастыктаган сертификат талап кылынууда. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоодо утуп чыккан талапкерлерге ушул апта мандат тапшырууну пландап жатат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна борбордук шайлоо комиссиясынан билдиришти. Жаңы чакырылыш жогорку кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамдын негизинде ишин баштайт. Талапкерлер мандат алгандан кийин 2 жуманын ичинде биринчи сессиясын өткөрүшү керек. Парламенттин жаңы курамы ишин баштаган күндөн тартып 6-нчы чакырылыш ишин токтотот. Маалыматка караганда талапкерлерди депутат кылып каттап мандат берүү 22-декабрга белгиленүүдө. 7-нчи чакырылыштагы депутаттардын биринчи сессиясын өткөрүү боюнча уюштуруу комитети иштеп жатканын анын мүчөсү Ынтымак партиясынын лидери Марлен Маметалиев Азаттыкка билдирди. Ал алгачкы сессияны 23-декабрда өткөрүү пландалып жатканын кошумчалады. 28-ноябрда өткөн парламенттик шайлоодо 5% болсого чектен 6 партия өткөн. Азыркы 120 мандаттын ордуна эми парламентте 90 гана депутат болот. Алардын 54 партиялык тизме менен келсе, 36 өз алдынча шайланды. Орусия расмий түрдө ачык асман келишимден чыгып, 18-декабрдан тартып өзүнүн милдеттемелерин аткарууну токтотту. Москва мындай чечимди аталган келишимден Вашингтон 2020 жылдын ноябрь айында чыккандан кийин кабыл алды. АКШнын ошол кездеги президенти Дональд Трамп Орусия келишимде көрсөтүлгөн милдеттемелерин аткарбай жаткандыгын айткан. Москва айыптоолорду четке кагып, келишимдин бузулушуна АКШны айыптаган. Ошол эле жылдын июнь айында Орусиянын президенти Владимир Путин документти денонсациялаган. Ачык асман келишими 1992 жылы 24 мартта Хельсингиде 27 мамлекет тарабынан кол коюлуп кабыл алынган. Ага кирген өлкөлөрдөн учактары бири биринин аймагына көзөмөл жүргүзүү үчүн эң эркин учуп чыгуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Жогорку кеңешке шайлоого Чүй Кемин округунан катышкан Медербек Сакыраевдин ордуна андан кийинки көп добуш алган талапкер Тынайбек Жансейитов депутат болуп келиши ыктымал. Бул Сакыраев сотко кайрылса, соттун чечимине байланыштуу боло турганын борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бегматов Азаттыкка билдирди.
Коттоосун жокко чыгаруу жөнүндө чечим кабыл алдык. Эми ал сотко бериши мүмкүн. Эгерде сот биздин чечимди колдоп койгон болсо, анда кийинки талапкер боюнча шайлоонун жыйынтыгы чыгат. Казакстандан, Алматыдан бизге ушундай документ келген, жарандуулук алган экен Казакстандан. Чыккандыгы жөнүндө, кайрылгандыгы жөнүндө дагы маалымат бере алган жокпуз ошондон бери.
БШК 18 декабрдагы жыйынындан Сакараевдин талапкер кылып каттоо чечимин жокко чыгарган Бошайкомдун маалыматына караганда Казакстандын жаран экени жөнүндө арыздар БШКга Сакараевдин шайлоодогу атаандаштарынан келип түшкөн. Капитолийге чабуул жасаган адам 5 жылга кесилди. Капитолийге жасалган чабуул боюнча Флорида сотунун өкүмү угузулду. Сот АКШнын мурдагы президенти Дональд Трамптын тарапташы Роберт Пальмерди 5 жыл 3 айга кести. Ал 6 январдагы чабуул учурунда полиция кызматкерлерине тактайды жана өрт өчүргүч баллонду ыргытып кол салгандыгы үчүн күнөөлүү деп табылды. Өкүм жума күнү угузулду. 54 жаштагы Роберт Пальмер кылган иши үчүн өкүнөрүн айтты. Айыптоонун версиясы боюнча Пальмер ушул жылдын 6-январында Капитолийдеги окуялар учурунда Конгресстин батыш тарабындагы эшигин кайтарып турган полиция кызматкерлерине жыгач тактан ыргытып, андан соң аларды өрт өчүргүч менен качырып, кийин бош баллонду да полициячыларга ыргыткан.
Канымгүл Элкеева айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору бүгүн 20-декабрда көпчүлүк аймактарда маал мал менен жамгыр кар жайт деп кабарлады. Батыш тараптан жел согуп турат. Кээ бир райондордо ылдамдыгы секундасына 15-20 метрге чейин жеткен шамал болот. Абанын табы бийик тоолуу райондордо -9, Нарын жергесинде -6, Ысык Көл дубанында +7, Ош, Баткен, Жалал Абад, Чүй, Талас облустарында +12, +13 градус болот. Бишкекте жаан чачын болот. Ушул тапта жамгыр жаууда абанын табы +13 градуска чейин көтөрүлөт.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктурууну улантабыз. Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын улуттук коопсуздугу үчүн жаңы коркунучтар жаралып жатканын 18-декабрда Жалал Абадта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жаңы имаратынын ачылышында сүйлөп жатып айтты. Ал улуттук коопсуздук концепциясы жактырылганын белгилеп, жаңы коркунучтар деп инновациялык технологиялардын өнүгүшүн, агрессиянын өсүшүн атады. Бирок улуттук коопсуздук деген түшүнүк көбүнчө бийликти коргоого иштеп жатат деп сындагандар бар. Башка социалдык тармакта президенттин аймактагы сапарында жол катар жарандар тизилип байрак көтөрүп турган учур тартылган видео тарап, авторитардык аракет катарыда сындагандар болууда. Президенттин билдирүүсүндө айтылган коопсуздуктун жаңы коркунучтары кайсылар? Ушул темада кесиптешим Жеңиш Айдаровдун макаласын угалы.
Президент Садыр Жапаровдун өлкөнүн коопсуздугуна карата жаралган коркунучтар тууралуу билдирүүсү талкуу жаратып, ал кайсыл коркунучтар экени жөнүндөгү маселе жана бийликтин алдын алуу аракеттери талдоочулар арасында кызыгууну пайда кылды. Мамлекет башчысы белгилегендей, өткөн айда улуттук коопсуздук концепциясы жактырылып, ал коопсуздукту камсыз кылуу деңгээлин жогорулатууга багытталган бир топ иш чараларды камтыйт.
Дүйнө жүзү тездик менен өзгөрүп, билим менен техниканын барган сайын өнүгүп жаткан маалында коопсуздукка коркунуч келтире турган улам жаңы чакырыктар байма-байчы жаткан белги. Терроризм, экстремизм, этносторду бири бирине кайраштыруу, адам сатуу, курал сатуу, баңгы заттарын мыйзамсыз жүргүртүү сынуу коопсуздукка олуттуу соккуп ура турган көптөгөн мыйзамсыз иш аракеттерди алдын алуу иш чаралары талаптагыдай жүргүзүлүп, талаптагыдай аткарылып жатат. Биз өлкөбүздүн улуттук коопсуздугуна зыян келтириши мүмкүн болгон кылдай жагдайларды дагы көз жазында калтырбашыбыз зарыл.
Улуттук коопсуздук үчүн коркунуч жаратчу жаңы чакырыктар катары президент атаган маселелерден тышкарыда бир топ багыттар бар экенин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков айтат. Улуттук коопсуздук тармагынын мурдагы кызматкери диний экстремизм, терроризм, маңзат соодасынан тышкары кооптонууларын сана берди.
Мүмкүнүндө уюшулган кылмыштуулук Кыргызстанда үч жол төңкөрүшкө өздөрүнүн таасирин тийгизип саясий процесстерге аралашкан учурлар дагы кездешкен, тескери таасирин тийгизген. бүгүндө бул абдан өтө чоң коркунучтардын бири. Андан тышкары дагы бир коркунуч бул бүгүнкү күндөгү миграция, жумушсуздук коркунучу. Андан эң акыркысы бүгүнкү күндөгү дагы бир чоң чакырыктардын бири бул саясий, экономикалык, коомдук кризистин негизинде жаш уландардын бийликке умтулушу менен бирге мыйзамсыз жол менен басып алууга, же болбосо коррупциялык жолдорно аралашып, ошол эң негизги коррупциянын өсүп өнүшү Кыргызстанда абдан жогорку деңгээлде.
Улуттук коопсуздукка коркунуч келтирүүчү жаңы чакырыктарга туруштук бере тургандай адистер өлкөдө жетишерлик бар. Болгону жаңы чакырыктарды аныктап алышыбыз керек дейт Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы, мурдагы коопсуздук кызматкери Токон Мамытов.
IT технологиядан азыркы нанотехнология жана башка көп илимдин багытынан баягы артта калдык дегенге болбойт. Бүгүнкү күнү эң биринчи кооптуу маселелердин бири бул биз үчүн Афганистан эмес, Афганистанда талип маселесин чеччү эң чоң оюнчулары Бадиш Алпаров атат. Бул маселе биз үчүн, Кыргызстан үчүн. Бул маалымат согушка ошонго биз даяр болушубуз керек. Бул бир. Экинчи, дүйнө жүзүнө азыр эң алдыңкы планга майда мамлекеттердин позициясы. Мына ушуга карашыбыз керек. Келечекти ойлоп туруп, зеленый экономика дейбиз, биз ошону алдына ойлошубуз керек. Жана цифровизация дейбиз. Ушулар биринчи иретке чыгып атат да.
Президент Садыр Жапаров Жалал Абаддагы сапарынын алкагында чек ара кызматына тапшырылган байрактар, учкучсуз учуучу аппараттары менен да таанышып чыкты. Мамлекет башчынын маалымат кызматы билдиргендей, бул аппараттар толугу менен республикалык бюджеттин каражатына сатылып алынды. Жана өлкөнүн коргоону коопсуздугун камсыз кылуу, анын ичинде мамлекеттик чек араны кайтаруу үчүн колдонулат. Бир жылда аскердик техникасын жаңыртууга жана оңдоого баш аягы Кыргызстан 100 миллион доллар бөлгөнүн, Орусия менен Түркиядан дрондор алынып жатканын президент 23 октябрда айткан. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Ал арада бүгүн 20 декабрь Кыргызстанда улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлеринин күнү. Жогоруда макалада айтылгандай, президент Садыр Жапаров Кыргызстандын улуттук коопсуздугу үчүн жаңы коркунучтар жаралып жатканын 2 күн мурун Жалал Абадта атайын кызматтын жаңы имаратынын ачылышында сүйлөгөндө айтты. Мамлекет башчысы өткөн айда коопсуздук кеңешинин жыйынында улуттук коопсуздук концепциясы жактырылганын белгилеп, ал коопсуздукту камсыз кылуу деңгээлин жогорулатууга багытталган көптөгөн иш чараларды камтый турганын билдирди жана жаңы коркунучтар деп инновациялык технологиялардын өнүгүшүн, агрессиянын өсүшүн атады. Биз алдыда ушул жааттагы пикирлерге орун беребиз.
Улуттук коопсуздуктун объектилери болуп, биринчи кезекте адам, анын укуктары жана эркиндиктери.
Эржан Кайыпов, укук коргоочу.
Коом, анын материалдык жана руханий баалуулуктары жана мамлекет конституциялык түзүлүшү, территориялык бүтүндүгү эсептелинет. Демек, улуттук коопсуздуктун объекти адам жана анын укуктары, эркиндиктери болгондуктан 3 объекттин бириси. Ошол бардык комплекстүү иш-чаралар адамдын укугун жана эркиндигин камсыздоого багытталышы керек.
Улуттук коопсуздук маселе бул алардын кызматкерлеринин үйү, балдарына бала бакча менен таптакыр чектелбеши керек.
Рита Карасартова, коомдук анализ институту уюмунун башчысы.
Бул ТЭТИ Атамбаевдин учурунда келаткан саясат азыр деле уланып атат да, алар ойлошот, канчалык көбүрөөк аларга үй салып берип, жашоосун жакшыртып берсек, ошончолук улуттук коопсуздук бекемдейт экен депчи. 12-нчи жылдан баштап улуттук коопсуздук кызматы эбегейсиз укукка ээ болушкан да, алар коррупцияны да аларга берип коюшкан, мамлекеттик кызматкерлер кылмыш иш жасаса да аларга берген, экстремизм, терроризм, булар баардык бүт Кыргызстандагы 3 бийлик бутактын үстүнөн социалдык тармактага жазылып аткан нерселердин баарына жооп берип калганда, андай эбегейсиз чоң укукту эч качан эч ким колдоп кете албайт.
Улуттук коопсуздук деп биз бир гана чек ара коопсуздугу же аскердик коопсуздукту түшүнбөшүбүз керек. Эгер аскердик же чек ара коопсуздугун ала турган болсок, Албетте, мисалы, кечээ маалымат чыкты, пилотсуз учкучтар, түркиялык байрактар Кыргызстанга алынып келингени, же болбосо улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери үчүн жаңы имараттардын курулушу же ремонттолушу, же болбосо үтурак жай үйлөрүнүн алар үчүн кызматкерлер үчүн курулушу, мунун баардыгы жаман эмес. Мунун баардыгы жакшы жетишкендиктер, бирок бир тарапты гана, көңүлдү бир тарапка гана көбүрөөк бурбай, комплекстүү иш-чаралар каралыш керек да. Мисалы, азыр саламаттык сактоо, азык-түлүк коопсуздугу, энергетикалык коопсуздук турат да күн тартибинде. Ошол эле мисалы доктурлар үчүн, медицина кызматкерлери үчүн дагы жаңы иштөө шарттарын жаңылоо, алар үчүн турак жай үйлөрүн куруу ушундай эле чоң мааниге ээ бүгүнкү учурда. Мына өзгөчө пандемия, жаңы штамм, коронавирустун жаңы штамдары келет деп өкмөт өзү айтып атат.
Биз мындай заманбап технологиялардын өсүшүн улуттук коопсуздукка мындай кандай бир терс таасирин тийгизип атат дегени, бул улуттук коопсуздук кызматы сөз эркиндигин кичине кысып, социалдык тармакта жазылып аткан нерселердин аркасы менен мынакей жапчаш 21 жаштагы бала президентти сындап койсо эле бийликти басып алууга аракет кылып атат деп камагандары бул ушул ыкмаларды ойлоп атат да. Анан ойлоп атат, биянын бир четинен тигилердин куйругун кысып койсок, экинчи четинен ошо куйругун кысып аткан кызматкерлерге үй салып берсек, бала бакча салып берсек, президенттин айтканын жасап иштеп жүрө берет депчи.
Рита Карасартова, коомдук анализ институту уюмунун башчысы.
Президенттин айтканын жасап кыңк этпей иштеп жүргөн эме, бул улуттук коопсуздукка эч кандай тиешеси жок. Бул бир адамдын коопсуздугу деген эле, анда кызмат ачып алсын.
Инновациялык технологияларды коркунуч деп көрбөш керек.
Иржан Кайыпов, укук коргоочу.
Инновациялык технологиялар коркунуч келтирүүдө колдонулушу мүмкүн. Ошол эле мезгилде коркунучту алдын алуу да колдонулушу мүмкүн. Бул болгону инструмент, бирок инновациялык технологиялар өзүнөн өзү коркунуч болбойт. Аны кандай колдонгонго жараша да. Тескерисинче, ошол Кыргызстандын өзүндө коргонуу жөндөмдүүлүктү жогорулатуу үчүн ошол инновациялык технологиялар өркүндөтүү, мына анын мисалы катары ошол учкучсуз, пилотсуз учкучтардын келиниши көрүп атабыз да. Бир аскердик күчтөнүүгө гана бюджеттик каражатта же басым көңүл ошого гана кетип калбаш керек да. Себеби бул улуттук коопсуздук, бул бир катар компоненттерден турат, элементтерден. Ошонун кайсыл бир элементи алсыз болсо, башка элементин кандай бекемдебеген күнү ал баары бир ошол тешиктен агып кеткендей эле мындай улуттук коопсуздукту камсыз кылбайт.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети анын ишмердигине байланыштуу укук коргоочулар жана жарандык активисттер Рита Карасартова менен Эржан Кайыповдун пикирлерин уктуңуз. Бул Азаттык радиосу. Программаны улантабыз. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Коронавирустун омикрон штаммынан улам Нидерланд локдаун киргизип, Лондон өзгөчө кырдаал жарыялады. Кара кеч экенинде бир апталык тыныгуудан кийин бүгүн 20-декабрда көмүр казылып жүктөлө баштарын Кыргыз көмүр ишканасы билдирди. Жогорку кеңешке шайлоодо утуп келген талапкерлерге ушул аптада мандат тапшыруу пландалууда. Орусия расмий түрдө ачык асман келишиминен чыгып өзүнүн милдеттенмелерин аткарууну токтотту. Бишкектеги психикалык ден соолуктун республикалык борбору менен республикалык наркология борбору бириктирилди. Капитолийге январда жасалган чабуул боюнча 5 адам кесилди, өкүмдү Флорида соту чыгарды. Польшада сөз эркиндиги боюнча биз Орусиядай болгубуз келбейт деген аталышта акция өттү. Бул кабарлардын толугураак топтомун биздин сайттан окуңуздар. Эги азаттык чекит орг. Уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 20-декабрь, кутман таңыңыз менен. Европаны уайымга салган омикрон. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавирустун омикрон штаммы дүйнөгө кооптуу тездик менен жайылып баратканын айтып коңгуроо кагууда. Вирустун мутацияланган түрүнүн пайда болушуна байланыштуу Европанын бир катар өлкөлөрү кайрадан катаал чектөөлөрдү киргизип жатат. Ушул тапта жаңы штамм дүйнөнүн 89 мамлекетинде катталганы белгилүү. Касым Рахманкулов теманы улантат.
Джон Хопкинс университетинин маалыматына ылайык, акыркы жумада дүйнөдө 4,300,000 адам коронавирус жуктуруп алган. Өткөн жумага ылайык бул көрсөткүч төмөндөп баратат. Эмдөө темпи дүйнөдө салыштырмалуу жогору. Учурда жалпысынан сайылган вакциналардын саны 8 миллиарддан ашты. Бирок бир адам толук эмделиш үчүн вакцинанын 2 дозасын сайышы керек. Британия вирустун мутацияланган жаңы түрүнөн эң көп жапа чекти. Акыркы 3 күн катары менен вирус жуктуруп алгандардын саны 93,000 ашып жатты. Алардын 25,000 омикрон штаммын жуктуруп алгандар. Саламаттыкты сактоо системасына күч келгендиктен Лондондун мэри Садик Хан ишемби күнү шаарга өзгөчө кырдаал киргизди. Анан айтымында шаарды тейлеген кызматтардын кызматкерлери ооруканага көп түшө баштады. Алардын көбү эмделбегендер. Ошентсе да Британияда өлгөндөрдүн саны азыраак катталууда. Адистер мунун себебин эмдөөдөн көрүшөт. Британияда эмделгендер 81% түзсө, дагы 47% үчүнчү жолу эмдөөдөн өткөндөр же бустер алгандар. Англияда ишемби күнгө пландалган 6 футбол оюндарынын 5-ү футболчулар ооруп калгандыктан мөөнөтсүз жылдырылды. Нидерланддагы жекшембиден тартып катаал локдаун киргизгенин жарыялады. Премьер-министр Марк Рютте ишембиде басма сөз жыйын берип жатып мындай деди.
Nederland gaat nog een keer op slot.
Бүгүн менин маанайым сүз, мени угуп жаткандар да ушундай эле абалда. Нидерланд кайрадан жабылууда. Бул аргасыз чара, себеби омикрон менен бизге 5-чи толкун келип жетти. Ал биз күткөндөн тез жайылууда. Ошондуктан биз кечиктирбестен чара көрүүгө милдеттүүбүз. Нидерландта калктын 85% эмделген, бирок бустер алгандардын саны 9% түзөт. Бул Европадагы эң төмөнкү көрсөткүч. Жекшембиден тарта Нидерландта азык-түлүк дүкөндөрүнөн башка бардык жайлар жабылат. Үйгө 2 кишиден ашык коноктосууга болбойт. Мындай чаралар берили дегенде январдын ортосуна чейин уланмакчы. Европанын башка өлкөлөрү да чектөөлөрдү киргизүүдө. Жаңы чаралардын киргизилишин Франция, Германия жана Ирландия жарыялады. Европада пандемия башталгандан бери дээрлик 1,5 миллионго жакын киши каза болгон. Ал арада дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму учурда омикрон 89 өлкөдө катталганын билдирди. Дельта штаммына салыштырмалуу омикрон алда канча тез жайылууда. Вирус жуктуруп алгандардын саны орточо эсеп менен ар 3 күндө 2 эсеге өсүүдө. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Ал эми Кыргызстанда коронавирус жуккандардын расмий катталган саны 184,195 адамга жетип, алардын 2800 жакыны жашоо менен кош айтышты. Бул 19-декабрга карата расмий маалымат. Азыр ооруканада 301 бейтап жатат, дагы 346 адам үйдөн дарыланууда. Адистер расмий статистика чыныгы абалды чагылдырбай жатканын, ооругандар да каза болгондор да андан көбүрөөк экенин айтып келишет. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Адил Байсалов коронавирустун омикрон штаммы Кыргызстанга 2022 жылы келиши мүмкүн экенин эскерткен. Кыргыз бийлиги жарандарды эмдөөдөн өтүүгө чакырууда. Учурда өлкөдө бул ооруга каршы вакциналардын 6 түрү бар, баары акысыз сайылат. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда эмдөөдөн өткөндөрдүн саны 2,163,000 ашты. Алардын 1,000,000 жакыны 2 дозаны тең сайдырышты.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө.
Балдар үчүн жол маселесин чечип берүүбүздөрдү суранабыз.
Элдин эсеби менен байыган байлар шайлоого кирет дагы алардын кылыгы шайбай отурушат.
Өтө коррупция жогору.
Бир көйгөйүбүздү чечип берчү адамдар бар бек менен.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кыргызстан качкындарга көмөктөшүүгө көңүлдөнбөйт. Ал Жазира Кыргызстандагы ооган качкындарынын арсар абалына арнаган макала жарыялады. Ал эми Le Monde гезити Марокконун кассациялык соту кытайлык уйгурдун экстрадициясына уруксат берген чечим чыгарганын маалымдады. Алдыда булар тууралуу кеңири дүйнөлүк басма сөзгө баяндамада айтып беребиз. Сөз Айнура Жекше кызында.
Аль-Жазира 15 декабрдагы макаласын Кыргызстандагы ооган качкындарынын арсар абалына арналган. Авторлар Айгерим Тургунбаева менен Агнешка Пикулицка Ооганстан менен чектешпеген. Соода байланыштары анча өнүкпөгөн өлкө башпаана киздеген оогандар үчүн популярдуу багыт эместигин жазышат. Бирок Тажикстан менен Өзбекстанга жакындыгы жана англис тилиндеги окуу жайлары айрым оогандардын Кыргызстанга келишин шарттайт. Авторлар мамлекеттик миграция кызматына таянып жазышкандай, быйыл августта Кыргызстанда 73 оогандык качкын каттоодо турчу. Бирок Кабул өкмөтү кулагандан кийин канча оогандык келгени жана канчасы башкалка сураганы белгисиз. 2001 жылы АКШ аскерлери Ооганстанга киргенде 1,5 миңдей оогандык бозгун Кыргызстанда башпааналаган. 2012 жылы 2,000 ооган түрдүү виза менен жашап келген. Алардын 800 Улуттар Уюмунун качкындар иштери боюнча жогорку комиссариаты тарабынан каттоого алынган. Макалада кээ бир оогандар Кыргызстанга кантип келип калганы, андан аркы пландары тууралуу да баяндалган. Алсак Бишкектеги Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун академиясын бүтүргөн 31 жаштагы Фатима дал 15 августта Кабулга учуп кетмек. Талиптер бийликти алгандан кийин ал кыргызстандык мугалиминин жардамы менен Улуттар Уюмунун комиссариатына арыз тапшырган экен. Ушул тапта Борбор Азиядагы Америка университетинде мастердик программа боюнча билим алып жаткан Фатима азырынча Бишкекте калууну көздөйт. Али деген хазар жигит октябрда Пакистанга качып, кийин Кыргызстанга келген, бирок виза маселелеринен улам аялы менен жаш баласы ал жакта калды. Ал Кыргызстанды тандабаганын, бул сыртка чыгуунун жалгыз мүмкүнчүлүгү болгонун, Европага бет алууну көздөгөнүн планы ишке ашпаса кыргыз жергесинде калаарын айтып берген. Журналисттер экономикалык кыйын абалды эске салуу менен Кыргызстан ооган качкындарына жардам берүүгө анча дилгир эмес деген пикири менен бөлүшөт. Макалада Президент өкмөт уюмунун жетекчиси Ильяна Жедигеровага шилтеме менен мамлекет материалдык жардам бербейт, бирок Улуттар Уюмунун комиссариаты тарабынан расмий таанылган категориядагы башкалка сураган адамдар медициналык тейлөөгө жана орто билим алууга укуктуу деп айтылат. Андан ары расмий Бишкек 500 студентке виза берээрине жана Ооганстандагы кыргыздарды көчүрүп келээрине убада кылганы, бирок саясий бейстабилдүүлүктү эске алуу менен Кыргызстан Борбор Азиядагы калган өлкөлөрдөй эле качкындар маселесинде коопсуздукка басым жасаары айтылат. АКШнын финансы министрлигинин алдындагы валюталык көзөмөл башкармалыгынын жетекчилигинде көргөзүлүп, бирок сенаттагы угууларда катуу сынга кабылган теги казакстандык Сауле Омарова талапкерлигин алып салгандан кийин биринчи жолу улуттук коомдук радиого маек курду. Корнел университетинин профессору Омарова айрым республикачыл мыйзам чыгаруучулардын адилетсиз чабуулуна туш болгонун айтып берди. Сенаторлордун кээ бирлери аны коммунисттик көз караштары үчүн сындашкан. Омарова андай чабуулдарга даяр эмес болуп чыкканын айтты жана аны чөктүрүүнүн артында банктар турат деп эсептерин белгиледи. Макалада айтылгандай, Омарова АКШнын финансы системасын реформалоону сунуш кылып, банктардын кызыл кулактыгын тизгиндеп турууну жактап келген. Америкалык банктар ассоциациясы жана банктардын көз карандысыз жамааты профессордун илимий ишин сындашканы менен герт башына чабуулдарга чейин барган эмес. Бирок Омарова банктардын каршылыгы сенаттагы угуулар маалындагы чабуулдарга жем таштаган деп эсептейт. Талапкердин СССРде өсүп, Москвадагы мамлекеттик университетте билим алганы, Ленин атындагы стипендия алганы кызуу талкууланган. Интервьюда жалпы оппоненттери тууралуу сөз кылган Омарова, алар мени жеңүү үчүн жеке мага каршы саясатташкан терс реакцияны пайда кылуу эң жакшы жол деген стратегияны тандап алышкан. Башкача айтканда, мени желмогуз кылып көргөзүүнү көздөшкөн. Карикатуралардагыдай шайтан, балким эбак эле жок болгон СССРдин шпиону деп сүрөттөгүлөрү келди деп айтты. Омарова бул стратегия жемишин берди деп эсептерин кошумчалады. Le Monde гезити Марокконун кассациялык соту кытайлык уйгурдун экстрадициясына уруксат берген чечим чыгарганын маалымдады. 34 жаштагы киши өткөн июлда Түркиядан Касабланкага учуп барган жеринен аэропортто кармалган. Бейжин ага террордук аракеттер үчүн деген жүйөө менен издөө салган. Бул тууралуу басылмага анын адвокаты Милут Кандил билдирип, чечим кандай негизде кабыл алынганынан кабары жоктугун кошумчалады. Гезит жазгандай, 3 баланын атасы Кытайда террордук уюмга мүчө болгондугу, 2017 жылкы теракты ишке ашыргандыгы үчүн күнөөлөнүп жатат. Кесиби боюнча IT адиси 2012 жылдан бери үй бүлөсү менен Түркияда отурукташкан. Ал өзү жана адвокаты айыптарды четке кагууда. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму июлда Мароккодо кармалган уйгур киши Кытайга күч менен өткөрүлсө, негизсиз абакка отургузулуп, кыйноолорго туш болушу мүмкүн деген тынчсыздануусун билдирген. Франциялык басылма андан ары уйгурлардын жана башка мусулман азчылык өкүлдөрүнүн Шинжаңдагы тагдырына азап чегүүсүнө токтолуп, Кытай укук коргоочуларынын сынына кабылганын, бул маселе Батыш менен Бейжиндин тирешин күчөтүп жатканын баяндайт. Айнура Жекши кызы, Прага.
20-декабрдагы таңкы уктуруунун бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Даниэль Муратов. Азаттык радиосунан уккан кабар макалалардын толук топтомун сайтыбыздан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Приветствую всех слушателей и зрителей радио Азаттык. В эфире программа «Перекрёсток». С вами Лена Нечаева. И сегодня поговорим об этике журналистов, о претензиях к СМИ, о том, кто вообще подает в суд на журналистов и чем эти дела заканчиваются. У нас сегодня в гостях учредитель «Кактус Медиа» Дина Маслова и председатель комиссии по жалобам на СМИ Тамара Валиева. Для наших зрителей и слушателей отмечу, что комиссия по жалобам на СМИ в ближайшее время должна переизбрать свой состав. Комиссия по жалобам на СМИ – это такой орган, который сами журналисты создали для того, чтобы регулировать всякие споры, нестандартные ситуации. Обратиться может в эту комиссию абсолютно любой гражданин Кыргызстана. Вот мне, как человека из сферы и человека, который читает новости, создается ощущение, что на СМИ, на журналистов жалуются в основном политики. Но вот как взгляд изнутри, да, на самом деле это так? Или просто люди, зрители, слушатели приходят и на что-то жалуются?
Ну,
кто в основном обращается и
по нашей каким статистике,
вопросам?
Как правило, скорее всего, 95% всех обращений – это как раз-таки политики. То есть медийные личности, артисты, депутаты, министры, было такое даже, и так далее. То есть люди, которые на виду. Вот чаще всего они обращаются. Но рядовых граждан вот на моей памяти практически не было, кто обращался.
Дина, вот вы как представитель СМИ, да, как хозяйка СМИ, вам же тоже, скорее всего, и пишут, и приходят, и звонят,
с утра до вечера,
жалуются. Вот кто в основном, чем в основном недовольны, и все ли претензии необоснованы, или есть что-то такое?
Ну, нужно разделить все вот эти жалобы на те, которые касаются, что, например, мы что-то не пишем. То есть, когда она говорит, ну вы же журналисты, вы же должны это писать. То есть, конечно, никто же не смотрит на возможность, на ресурсы и на редакционную политику. Есть жалобы, когда мы уже написали. Это могут быть совершенно посторонние люди, которые как бы лучше знают, что журналисты должны писать и снимать.
И как?
Да, то есть у нас есть категория таких моралистов. Они жалуются, но дальше выплеска эмоций это обычно не идет. Есть жалобы на публикации разных людей, когда мы о них пишем. Mm-hmm. Там могут быть какие-то судебные разбирательства, там, где вообще есть конфликт сторон. Одна из сторон может к нам обратиться, чтобы мы опубликовали мнение. Мы всегда предоставляем эту площадку, денег за это не берем. Есть публикации, когда, да, на самом деле вот нам пишут, что эта информация недостоверная, требуем опровергнуть. Это могут быть какие-то письменные обращения, или человек может прям прийти в редакцию. По каждому конкретному случаю мы разбираемся, то есть запрашиваем какие-то документы, ну, то есть это обычная такая рабочая деятельность, несколько раз в месяц такое бывает. И последняя категория – это уже судебные иски. Опыт по работе с комиссией по жалобам у меня был дважды. Один раз в вечернем Бишкеке, один раз, ну, это был ли заноза, или кактус. Ситуацию удалось урегулировать до суда.
А каким образом и насколько сложная была ситуация?
То есть есть проблема следующая. Так как я знаю членов комиссии, если меня приглашают, я прихожу. Тот, кто на меня пожаловался, может не прийти.
Или Но мы бывает... в любом случае будем рассматривать, даже если он не приходит.
Бывает, на самом деле, чаще всего, я, по-моему, где-то год, что ли, или, может, полгода, я тоже была когда-то членом комиссии, потом досрочно сложила полномочия, потому что некогда было. Ключевая проблема, что представители каких-то мелких редакций, они же игнорируют эту комиссию и все, потому что ее решение носит рекомендательный характер.
Вот это, кстати, я бы отметила в числе самых главных, наверное, проблем, затруднений в работе комиссии, потому что, например, вы все помните, было такое издание «Дело номер».
Я вот про них тоже как раз говорила.
Львиная доля жалоб была именно на эту газету, к сожалению, да? И она просто... Редакция просто игнорировала заседание комиссии, то есть она просто не приходила. Мы выносили свои решения, ну, с них как с гуся вода. Видите ли, вот этот этический кодекс, который состоит из 23 статей, это некий такой набор, это джентльменский договор между... вот в медиасфере, между журналистами, между редакциями, да, вот мы все как бы собрались на этом съезде и договорились, ребят, давайте соблюдать вот этот этический кодекс. Ну, как бы договорились, и все как бы пообещали, подписались, что да, будем соблюдать. Но когда каждый в своей работе сталкивается вот с какими-то вот такими вещами, когда жалуются и так далее, когда просто пишут откровенную там ложь или клеветую, и в этом их уличают, редакция не хочет это признавать. И с этим вот мы ничего не можем сделать. Мы не можем им там выписать штраф, как некоторые предлагали. Вот надо вашей комиссии дать полномочия там штрафовать. Ну, извините, мы не хотим такую взваливать на себя, штрафовать своих коллег. Мы просто взываем к их совести, просто так получается. Но это не всегда работает. Вот это самое большое.
А чаще
большая...
работает или не работает? Больше совесть, ну, есть или нет?
Ну да. Больше люди приходят к консенсусу, договариваются между собой. Мы выступаем такими модераторами. Мы говорим, мы на заседание приглашаем обе стороны конфликта. И когда приходят обе стороны конфликта, мы их выслушиваем очень внимательно, задаем вопросы, уточняем детали. И стараемся их примирить, чтобы... Вообще самая главная цель какая? Чтобы судебных исков было как можно меньше. Чтобы до суда разобрались и полюбовно, что называется, разошлись. Кто-то... Ну, довольствуется тем, что ну, надо напечатать опровержение. Но иногда эти опровержения бывают даже хуже, чем сама публикация. Это было в нашей истории. Правда, я тогда не работала в комиссию. Улугбек Бабакулов так замечательно извинился перед боксером Урзубеком Назаровым, что он обиделся еще сильнее. Поэтому, то есть извинения рознь. Но вот некоторые довольствуются просто тем, что публикуешь там на своих страницах опровержение. Кто-то, кому-то достаточно просто вот друг перед другом извиниться. Бывает и такое. Некоторые все-таки вот усилия комиссии, в общем-то, сводятся на нет, и они подают все равно в суд. Бывают и такие случаи. Но чаще всего договариваются. Какую-то дополнительную публикацию сделать, где предоставить в сторону вот, заявителя, ну, более расширенно, как говорится, да, там, может быть, интервью там отдельное сделать и так далее, то есть его точку зрения, чтобы опубликовали. И такие, ну, мы стараемся всякими методами, как бы, привести их к примирению.
А вот самые частые такие ошибки, нарушения этики, где действительно журналисты сами виноваты, вот в чем прокалываемся чаще всего?
Знаете, вот в нашем кодексе, вот, как я уже говорила, 23 статьи. Из них наиболее часто нарушаемые, там всего их несколько, там 5-6 статей. Вот одна из них, к сожалению, вот я не взяла и могла процитировать, там 10-я, по-моему, статья, которая говорит, что факты должны быть отделены от суждений и так далее. А зачастую у нас бывает так, что журналист свое мнение, свои рассуждения выдает за факт. И, ну, откровенно при этом, как бы, вводя, мягко говоря, ну, ложь
в своей публикации или там в программе в своей.
Мне очень нравится фраза, как говорят эксперты.
Вот. Это любимая фраза говорят. Стала на телевидении, да, что это вот по словам экспертов, мы же сказали. Или знаете, у газетчиков есть такой, у тех, кто пишет, есть такой аргумент. Мы же это не утверждаем, мы же в конце вопросительный знак поставили. А вор ли такой-то, такой-то? Угу. Понимаете, судом не доказано, что он вор, а он прям утверждает, такой-то, такой-то вор и коррупционер. И при этом поставил знак вопроса и считает, что он соблюл, так сказать, этический кодекс.
Но с точки зрения законодательства журналист несет ответственность за утверждение, а не за предположение. Угу. То есть именно
да, вот на, это
вот, на фразе «заявил» или «полагает», «считает», угу. Вот именно это в производственной судебной практике играет роль.
Угу. Например, суд, он должен обязать, да, что-то сделать. А комиссия что может сделать?
Если откровенно говорить, то комиссия может... У нас есть четыре формы как бы порицания, да? Предупреждение, форма общественного порицания и так далее. То есть четыре формы. Мы это публично заявляем, СМИ перепечатывают, что комиссия в отношении того-то, того-то, в отношении того-то СМИ вынесла там предупреждение. Ну и все. Это вот прошло в СМИ, но на это СМИ, это, собственно говоря, никаким образом не отражается. Ну, как бы просто все знают, что вот он нарушил. А если он, у него как бы...
Ну, нужно все-таки СМИ разделять. То есть крупные медиа, которые имеют юридические лица, редакционные политики, то есть какой-то штат и следит за своей репутацией, это одна вещь.
Нет,
другое
да,
дело, это... когда это какие-то сайты-однодневки, то есть непонятно вообще, есть ли у них адрес, может быть, они с кофейней работают. То есть вот эта категория, а ее она достаточно большая, она будет игнорировать. Да, и мы же особо и не считаем их... Даже внутри медиасообщества мы же их тоже не считаем как бы частью нашей да, корпоративной тусовки.
Угу. Ну, большие СМИ, конечно, они работают, стараются работать законно, у них есть юристы, особенно крупные телекомпании, у всех есть юристы. И прежде чем выпускать какой-то материал, который вызывает сомнения, конечно, юристы там их обо всех подводных течениях могут предупредить и... Но, вот тем не менее, они попадаются.
С ОТРК был случай освещения митинга «Реакция». Да? Была жалоба, вы ее рассмотрели, вынесли решение, что действительно было нарушение этических норм. По-моему, вы направили это решение в наблюдательный совет, руководство ОТРК. Но насколько я вижу, да, и насколько я отсматриваю новости ОТРК, механизм работы, он ведь не меняется у государственных каналов, сколько ты не жалуйся. Вот возможно ли как-то регулировать СМИ? И даже вот ну, журналистская тусовка же все равно тусовка, все друг друга знают. И, в принципе, журналисту, мне кажется, любого СМИ не очень приятно да, читать про то, что там ты нарушил нормы, и все журналисты читают про журналистов. Ну, то есть так репутационные потери какие-то журналист несет. Но все равно в стране, где большими СМИ руководит либо там государство, либо политики, либо олигархи, есть ли возможность саморегулирования у СМИ?
Вот то, что я вижу сейчас, это просто издержки роста. Угу. Сейчас ситуация с консолидацией не очень хорошая, но тем не менее, это же вся консолидация и солидаризация медиа проходит на общественных началах усилиями активистов, не более того. Активистов вроде много кто хочет что-то сделать хорошо, но нету конкретной организации, которая там финансируется, у которой есть штат и которая занимается такими вопросами по развитию, по объединению медиа. Условно такая бизнес-ассоциация, вот как там для рынков есть, там поставщики есть, IT-технологии и так далее. В медиа такой действенной и эффективной организации нет. Я думаю, что это вопрос времени.
Но просто потому что
все очень медленно, но тем не менее, вот я все равно вижу, что это издержки роста, и в любом случае я убеждена, что такая организация и появится, и она просто должна быть.
Ну да, пока медиа не станет как бы бизнесом, пока будет рупором, я не знаю, пропаганды, пока будет рупором выражения каких-то интересов определенных кругов, ну, так, наверное, и будет продолжаться. То есть собака лает, караван идет, так и будет. Но когда заработают в нашей среде, наверное, и рыночные какие-то инструменты, да, возможно, что-то и сдвинется. Да, я тоже согласна с Диной в том, что это пока болезнь роста. Но у нас, например, статистика такова. Где-то мы за год рассматриваем порядка 10-15 жалоб. Mm. И это и немного, но и немало, потому что, в принципе, 10-15 – это такие, знаете, значимые фигуры обращаются. Вот, например, ну, за последний год-два в нашу комиссию подавали жалобы и экс-премьер-министр Мирбек Бабанов, и представители знаменитой семьи в Кыргызстане, Матраимовых. Кстати, они на вас жаловались, на Азаттык. Угу. Ну и так далее. Так очень много таких медийных персон подавало жалобы. Курсан Асанов, Динара Исаева и так далее, и так далее. Вот много
персон. В любом случае, в сами медиа обращаются, конечно, гораздо чаще. Вот мы опубликовали, нашли наши контакты, в личку в колл-центр или на рабочий телефон написали. Или прям пришли в редакцию скандалить.
Ну да.
Ой, так как у нас просто не редакция, вот я не знаю, проходной двор, вот люди просто со своими жалобами на всех и вся. Просто они вот так заявляются в редакцию и говорят, а с кем можно поговорить? Вы с кем-то договаривались? Нет, мы там из Канта Токмака, еще откуда-нибудь. Нужен журналист. Угу. Помогите.
Вы обе журналистки, да, в любом случае, в первую очередь. Насколько репутация важна для журналиста? И насколько это общественное порицание на определенных людях, да, может сработать в нашей сфере, в журналистике?
Ну, Лен, вот я бы так сказала, для людей, которые дорожат своим именем, я думаю, что это очень важно. Мне было бы неприятно в свой адрес получить какое-то порицание. Ну, я не знаю, может быть, я человек старой закалки. Но вот я сейчас, вот я смотрю же, к нам в комиссию на заседание приходят представители СМИ, на кого жалуются. Ну, я бы не сказала, что особо мучают угрызения совести. Вот есть люди, которые вот откровенно, глядя тебе прямо в глаза, ну вот, ну я здесь ничего не нарушил. Я же поставил знак вопроса, я же не утверждаю. Ну, я журналист, ты журналист, мы же понимаем, что ты лукавишь. Ну, что ты вот сейчас вот здесь изгаляешься? И у меня иногда даже не хватает вот терпения вот такую демагогию слушать. Но я должна быть выдержанной, внимательно, объективно выслушивать все стороны. Я вот сижу и слушаю. Когда они уходят, я, конечно, высказываю все, что я думаю о них. Ну, так, когда у нас свое обсуждение.
На самом деле, главный источник порицания – это же твоя же собственная аудитория, которая следит за каждой запятой, за тем, что не так комментарий сделали, и заголовок им не нравится, и там фамилия, может, неправильно написана, и он не начальник завотдела, картинка там то неэтично, это некрасиво, тут неправильно, это неверно, и вообще, что больше других тем нет. Мы с этим сталкиваемся с утра до вечера, и я думаю, информационные агентства, которые активно представлены в интернете именно, то есть для них, то есть нам на руководстве, на журналистов постоянно тегают. То есть эти уведомления просто сотнями в день приходят. Сотнями и тысячами.
А что-то вы находите для себя полезным?
Конечно. Ну, во-первых, на самом деле мы можем пропустить какую-то глупую опечатку. Где-то, например, некорректный заголовок, да? Мы разбираемся внутри редакции, условно, как вообще такое получилось. Что-то можем, да,
что-то если более серьезное, то есть мы прям проводим планерку, мы можем вносить изменения в наши чек-листы и стандарты. Конечно, мы можем заняться какой-то темой, на которую ну, вот просто в этой текучке не обратили внимания. Много что. Ну, и что важно, что так как мы этот отклик видим круглосуточно, то есть и в 3 часа ночи нам могут звонить упорно в колл-центр по видеосвязи зачем-то. Вот, соответственно, мы быстро можем принимать решения, мы хорошо достаточно чувствуем аудиторию. Если ты работаешь в газете, никак нигде не представлен, то даже вот приглашение на рассмотрение жалобы, которые вот в комиссию, это уже целое событие. Для нас это будет просто, там, не знаю, наверное, одно из тысячи обращений за эту неделю. Да, не за месяц. Ну, то есть, если нам только в колл-центр ежедневно пишет больше 100 человек, ну, по самым разным, каждые полчаса в личку приходят в соцсетях около 10 сообщений полчаса, то есть за сутки, ну, это вот умножить надо. Угу. Комментарии, не все же в личке пишут, они еще пишут в комментариях. У нас в среднем каждые 20 минут около 50 комментариев. Нет, больше даже 50 комментариев. Ну, это тоже нужно вот на сутки все умножить. Соответственно, отклика мы видим вот просто вот так. Угу. Общественное порицание в том числе.
Вот одно из недавних решений комиссии было по поводу журналистов, которые участвуют в предвыборной гонке, да?
Это было обращение такое.
Обращение, да, что по этическому кодексу, естественно, можно, каждый гражданин имеет право баллотироваться, но нужно об этом сообщить своей аудитории, да? И это, опять же, не законодательная норма, а этический кодекс. Но вот выборы прошли, и часть журналистов вернулась ведь обратно в профессию. Это считается нарушением этики или нет? Потому что ну, лично для меня, по моим ощущениям, да, уход журналистов в политику должен быть таким билетом в один конец, безвозвратным.
Ну, вообще-то, мы же в практике, в истории вообще государства, мы же видели, когда человек, находящийся там на министерской должности, он уходил баллотироваться, участвовать в этой гонке, потом там не получилось, и он обратно возвращается. То есть это уже вот в нашей стране это уже такая не очень хорошая, но практика.
Да, но когда ты журналист, все равно галочку в уме я для себя поставила. Например.
Да.
За того журналиста,
да.
Который...
Ну вот, нет, галочку не на выборах, а то, что он может быть не объективен.
Mm. Да, и поэтому вот я с вами согласна, если ты уходишь на выборы, ты должен для себя сделать вот внутри себя очень серьезный выбор. Все, я иду в политику, и тогда с профессией, да, надо, может быть, как бы попрощаться с этой профессией, во всяком случае, на тот период.
Особенно когда-то... от партии.
Да.
То есть ты уже представляешь, что ты заинтересован лоббировать определенные интересы. Одно дело, когда ты одномандатник, там, хочешь быть активистом, то есть я могу в какой-то степени понять там блогеров, да, работают сами на себя.
Но они даже хотят, больше активисты,
то делают, чем вот, журналисты. Они больше активисты. А вот представители каких-то редакций, ну, то есть ты сразу начинаешь задумываться, а кто за ним стоит, а чьи интересы он представляет, да. Что и он вот... будет лоббировать. Ну вот, да, такие вопросы.
Почему вот,
есть.
Например, мы вышли с инициативы этого обращения? Потому что мы уже видели, что пошла предвыборная агитация, и мы все знаем, что это популярный журналист, которого знают, которого любят, которого читают, смотрят, и он вдруг там за какую-то партию. Интересы этой партии представляет. Вот. И это не один человек из нашего цеха, как говорится. И вот мы собрались прямо экстренно и сказали, ребят, давайте мы им напомним, что у нас в этическом кодексе есть такая статья, что ты должен оповестить своего читателя, зрителя и радиослушателя. Ты должен оповестить и сказать, ребята, я иду в политику, я иду в депутаты, я баллотируюсь. И то есть теперь к моим словам относитесь как к речи политика, а не как к речи журналиста, который болеет за ваши интересы. Ну вот поэтому мы с этим обращением вышли. Я думаю, что это было очень вовремя.
Угу.
И напоследок такой вопрос вот к вам обеим, начнем с Дины, наверное. Журналисты многие в позапарке, может быть, не всегда из злого умысла, да, забывают соблюдать какие-то этические нормы. Вот какие-то самые простые примеры и для журналистов, и для читателей, как распознать какие-то вот неэтичные моменты?
Частая ошибка. То есть это размещение пресс-релизов правоохранительных органов без редактуры, где в заголовке уже человека делают преступником, хотя он является подозреваемым. И то есть в этих копипастах, этих пресс-релизов, такой переработки, в попытке как-то сократить и сделать более емким заголовок, вот эта фраза «подозреваемый» или «подозревают», она, это слово где-то пропадает. То есть это презумпция невиновности, это может быть баланс мнений и то, что связано с фактчекингом. Аудитория часто еще не понимает. У нас недавно был... Нам писал возмущенный читатель с какой-то общественной организации. Почему мы постоянно цитируем Идиля Байсалова, в частности, касался его. То есть, каким бы он ни был, в настоящий момент он является публичным, он является представителем власти. Официально приходит...
Не рядовой.
Пресс-релиз, он не рядовой, да. Он представитель власти, и мы должны вот рассказать, а вы уже думаете, как хотите, это умно или не очень. Угу. Судя по комментариям, мы с пользователями чаще солидарны. Но, тем не менее, если это какое-то сообщение официально, конечно, мы его размещаем. Ну да, у нас часто возмущают, зачем вы его вообще цитируете? Ну, это только один из примеров. Таких же масса. По поводу каких-то публичных личностей, да.
А вот, ну, Паша, я бы так сказала. В принципе, вот как себя уберечь, да, от каких-то таких проблем с правосудием и так далее? Вот ответ прост. Как все вообще в мире, все просто. Соблюдай стандарты. Они извечны, эти стандарты. Баланс мнений. Обязательно давай вторую сторону. И перепроверяй информацию в двух, а еще лучше в трех, в четырех источниках. Не давай в непроверенную. И вот, понимаете, советы, рекомендации, они простые. Но вот из-за своей простоты почему-то они не пользуются большой популярностью.
А, ну вот, очень часто в конфликте, значит, вот опубликовано, к нам обратился читатель, очень частая история. Мы его выслушали. Он, например, на кого-то, ну, с кем-то суется, на кого-то жалуется. Мы говорим, контакты есть, где он находится, как найти вот вторую сторону. Очень часто, мы же еще оперативно должны все это делать, мы внизу дописываем, что редакция «Кактус Медиа» готова выслушать вторую сторону. Звонит вторая сторона, говорит, этот все наврал. Все наврал. Это все не так. Вы зачем это публикуете? Мы говорим, послушайте, это было его мнение, а вы мне сейчас говорите ваше мнение. Говорю, в этом конфликте, говорю, истины нет. У вас двоих просто своя правда. Но мы опубликуем ваше мнение. Потому что даже если есть документальные доказательства, у каждого могут быть свои. Угу. Это так же, да, как в суде. Каждый представляет, судья там уже выносит, что он принимает во внимание, а что нет. Ну, вот, но очень многие конфликтующие стороны это не понимают. И, конечно, смертельно обе стороны тебя ненавидят, когда ты взял мнение у той стороны и у той, и даже примерно попытался одинаковое количество там, строчек и места отвести. То есть они недовольны, что там есть мнение оппонента, потому что они только себя считают правыми. И вот таких, да что мы обычно говорят, больше никогда к вам обращаться не будем.
Ну и вот в этом смысле, в продолжение слов Дины, я бы сказала, необходимо повышать медиаграмотность населения. То есть это, ну это на самом деле просто беда. Вот я прав, вот мое мнение, оно верное. Вот существует только мое мнение, оно правильно, а вот все остальное это неправильно. Это вот большинство, ну как бы читателей.
Для всех. Ну, да. Так устроен человек. У него своя правда. Он же через призму своего восприятия, образования, мировоззрения. И вот он так думает, и он в этом на самом деле глубоко убежден. То есть мы все в таких информационных пузырях.
Чтобы не заканчивать нашу программу на такой пессимистической ноте, мне бы хотелось сказать, что, вы знаете, не все так плохо. Вот, наше медиасообщество постоянно образовывают, да? Столько тренингов в нашей сфере, очень много. И если человек хочет расти профессионально, то у него есть такая возможность курсов, тренингов, семинаров, ну, выше крыши. Но я хочу сказать, что такие же тренинги по медиаграмотности появились и проводятся и в регионах, везде, для просто, ну, для гражданского сообщества. И вот, вот эти тренинги, они тоже имеют уже какую-то свою, играют свою роль. Самосознание и восприятие информации сквозь призму вот, свой, вот, уже понимание основ медиаграмотности уже есть.
Тамара Оптимистка. Спасибо вам огромное за эту беседу. С вами была программа «Перекресток». Лена Нечаева. Увидимся.
«Перекресток» на радио «Азаттык».